Глава вторая. Скрытие тайны. Не успела Сара Лизен повернуть ключ в свою спальню, как поспешно вынула листок из-под корсета и дрогнула, словно ее обожгло прикосновение к нему. Затем она его развернула, положила на туалетный столик и устремила взоры на начерченные строки. Сначала они слились и перепутались между собою. Сара приложила руки к глазам и через несколько мгновений снова взглянула на письмо. Теперь буквы были яснее, живо ясны, и, как казалось Саре, неестественно крупны и близки к глазам. Сначала был адрес «моему мужу», потом первая строчка, набросанная рукой покойницы, затем следующие строки, писанные собственной рукой Сары, и в конце две подписи, сперва «мистерис Тревертон», потом «Сары». И все это было не более как несколько речений, умещенных на ничтожном лоскутке бумаги, который пламя свечи могло мгновенно обратить в пепел. Сара сидела и читала, 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 не дотрагиваясь до письма и прикасаясь к нему только тогда, когда следовало перевернуть первую страницу. Недвижно, молча, не отрывая глаз от бумаги, сидела Сара. И как преступник читает смертный приговор, так и она читала немногие строки за полчаса, написанные ею и покойницей. Тайна поразительного влияния этого письма заключалась не только в его содержании, но и в обстоятельствах, при которых оно было написано. Клятва, предложенная мистерис Тревертон, была вызвана последней своенравной причудой расстроенного воображения, подстегнутого смутными воспоминаниями сценических эффектов, была принята Сарой Лизен за священное и нерушимое обязательство. Вынужденное повиновение последней воле умирающей, загробная угроза, произнесенная ею шутя, только для того, чтобы напугать суеверную девушку, произвела тяжелое впечатление на робкую душу Сары, как неотразимый приговор, невидимо грозящий ей каждое грядущее мгновение. Когда она, наконец, несколько опомнилась, отодвинула от себя бумагу и поднялась на ноги, она простояла несколько мгновений, как онемелая, прежде чем оглянулась кругом. Взгляд ее недоверчиво углубился в темноту отдаленных комнат. Старая ее привычка говорить сама с собой вступила в свои права, и Сара быстро зашагала по комнате взад и вперед, вдоль и поперек, беспрестанно повторяя отрывистые фразы. «Как я ему отдам письмо? Такой добрый господин, такой ласковый ко всем нам! Зачем она умерла и оставила все на моей совести? Мне одной не под силу!» Говоря эти слова, Сара машинально прибирала у себя в комнате, хотя в ней все было в надлежащем порядке. Все ее взгляды и все ее движения обличали тщетные усилия слабой души выдержать гнет тяжелой ответственности. Она переставляла на камине фарфоровые безделушки, 10 раз перекладывала свою подушечку то на туалет, то на стол, 10 раз передвигала на умывальнике кувшин и мыльницу то на одну, то на другую сторону таза. Несмотря на всю бессмысленность этих движений, природное изящество, ловкость и чистоплотность женщины проглядывали в них в эту минуту, как и всегда. Она ничего не задела, ничего не сронила. Шаги ее были беззвучны. Одежда была в таком порядке, так прилично, как будто бы был белый день, и на нее были устремлены взгляды всех соседей. Иногда смысл слов, которые она бормотала, сама собою изменялся. То в них были услышаны урывками более смешные и самостоятельные мысли, то эти мысли сменялись другими, которые как будто насильно влекли ее к туалетному столику и к раскрытому письму. Она вслух читала адрес «моему мужу», пронзительно глядела на письмо и говорила твердым голосом: «И зачем я отдам ему это письмо? Зачем этой тайне не умереть вместе с ней и со мной? Зачем ему знать эту тайну? Не нужно!» Произнеся эти последние слова, она отчаянно поднесла письмо на вершок к зажженной свечке. В это мгновение белая оконная занавеска зашевелилась, как будто свежий ветерок проник сквозь старинные, плохо замазанные рамы. Сара увидела, как тихо заколебалась занавеска, обеими руками быстро прижала письмо к груди и прислонилась к стене, не сводя глаз с занавески, с тем же выражением во взгляде, с каким она слушала мистерис Тревертон, когда покойница требовала послушания даже за могилой. «Что-то шевелится», — едва внятно прошептала она, — «что-то шевелится вокруг меня». Занавеска еще раз тихо зашевелилась. Пристально смотря на нее через плечо, Сара прокралась вдоль стены к двери. «Неужели вы уже пришли ко мне?» — проговорила она, не отрывая глаз от окна и ощупывая рукой отверстие замка. — Еще гроб не сколочен, и могила не вырыта, и тело не остыло. Она отворила дверь и проскользнула в коридор, остановилась на мгновение и снова поглядела в комнату. «Успокойтесь», — сказала она, — «успокойтесь, у него будет письмо». Лестничная лампа вывела ее из коридора. Поспешно сходя по ступенькам, она в минуту или в две сошла в нижний этаж и подошла к двери капитана Тревертона. Дверь была открыта, и комната пуста. Подумав немного, Сара засветила одной из свечей, стоявших в столовой на кабинетной лампе, и поднялась по лестнице к спальне своего господина. Постучав несколько раз в двери и не получив ответа, она решила войти в спальню. Постель была не тронута, свечи не зажжены, и, по-видимому, в комнату никто не входил в эту ночь. Оставалось искать капитана только в одном месте – в комнате, где лежало тело его покойной жены. Достанет ли у Сары духа отдать там ему письмо? Несколько времени она оставалась в нерешимости, а потом прошептала: «Я должна! Я должна!» Теперь ей приходилось опять сходить по лестнице, и она стала спускаться потихоньку, придерживаясь за перила и останавливаясь на каждом шагу, чтобы отдохнуть. Дверь бывшей спальни мистерис Тревертон при первом стуке Сары была отворена сиделкой, которая грубо и подозрительно спросила ее, что ей нужно. «Мне нужно поговорить с капитаном», — проговорила она. «Ищите его где-то в другом месте. Здесь он был полчаса тому назад и ушел. Не знаете куда?» «Не знаю. Я в чужие дела не вмешиваюсь. Своих довольно». С этим неприятным ответом сиделка захлопнула дверь. Когда Сара отвернулась от двери, взгляд ее случайно упал на противоположный конец коридора. Там была дверь в детскую. Она была полуотворена, и в щель проходил слабый свет. Сара пошла на свет и увидела, что он выходил из внутренней комнаты, обыкновенно занимаемой нянькой и единственным ребенком Тревертонов, девочкой лет 5 по имени Розамонда. Неужели он здесь? Из всего дома именно в этой комнате? При этой мысли Сара торопливо спрятала на груди письмо, которое до сих пор держала в руке. Словом, поступила точно так же, как в первый раз, когда отходила от смертного одра своей госпожи. Она прокралась на цыпочках через детскую в следующую комнату. Первый предмет, кинувшийся ей в глаза, была нянька, задремавшая на спокойном кресле подле окна. Осмелившись после этого открытия взглянуть смелее в комнату, Сара увидела своего господина. Он сидел у детской кроватки. Маленькая Розамонда не спала и стояла на кровати, обхватив руками шею отца. В одной из ее ручонок, лежавших на отцовском плече, была унесенная в постельку кукла. Другая малютка играла с волосами капитана. Незадолго перед тем она кричала во весь голос, потом поуспокоилась и только изредка хныкала, припав головкой к руке отца. Крупные слезы навернулись на глазах Сары, когда она увидела своего господина и ручонки, обвившие его шею. Она остановилась перед поднятой занавеской, несмотря на то, что с минуты на минуту ее могли увидать и обратиться с вопросом, и стояла до тех пор, пока не услыхала нежных слов капитана, обращенных к ребенку. «Полно, милая Роза, полно, голубушка, перестань плакать по бедной маме, подумай о бедном папе, постарайся утешить его». Как не были просты эти слова, но, услыхав их, Сара Лизон едва могла совладать с собой. Не давая себе отчета, слышали ее или нет, она бросилась в коридор, как будто была в опасности. Забыв об оставленной свече, даже не взглянув на нее, Сара сбежала вниз по лестнице в кухонный этаж. На кухне сидел один из слуг и при виде ее тревожно спросил, что случилось. «Я больна, я слаба, мне нужен свежий воздух», — отвечала она несвязно и в замешательстве. «Отворите мне дверь в сад и выпустите меня». Слуга повиновался, но неохотно, как будто думал, что ей не следует доверять самой себе. «Сегодня она еще чуднее», — сказал он своим сотоварищам после того, как выпустил Сару. «Теперь мистрис умерла, вероятно, Сара будет искать новое место. Я раз навсегда скажу, что сердце у меня по ней не лопнет с тоски, а у вас?» Свежая прохлада повеяла из сада в лицо Сары и успокоила ее волнение. Она свернула в боковую аллею, выводившую на террасу против соседской церкви. На дворе начинало уже брежить. На востоке, над черной полосой болотистой местности, разливался тихий полусвет, предвестник солнечного восхода. Старинная церковь с купами миртов и фуксий, осенивших небольшое кладбище с возможной роскошью корнуэльской растительности, ясно врезалась на небе, озаренная рассветными лучами. Сара в изнеможении оперлась рукой на спинку дерновой скамьи и стала смотреть на церковь. Ее взоры перенеслись от храма на кладбище, остановились на нем и следили за горячим рассветом зари по уединенному убежищу покойников. «Ох, мое сердце, — сказала она, — отчего ты не разбилась до сих пор?» Несколько времени стояла она, склонившись на скамью, грустно глядела на церковный погост и обдумывала слова капитана Тревортона к ребенку. Ей казалось, что эти слова, как и все остальное, должны были иметь прямое отношение к предсмертному письму мистерис Тревортон. Она еще раз достала письмо и гневно смяла его пальцами. «Все еще в моих руках, все еще никто не видел его», — сказала она, глядя на смятый листок. «Но моя ли это вина? Если бы она была еще жива, если бы видела, что видела я, если бы слышала, что слышала я, могла ли бы она ожидать, что я отдам ему письмо?» Она задумчиво поднялась со скамьи, пересекла террасу, спустилась по нескольким деревянным ступенькам и пошла по обсаженной кустарником тропинке, извилисто проложенной от восточной к северной части дома. Эта часть здания была необитаема и заброшена в течение более чем полувека. При жизни отца капитана Тревортона из северных комнат были вынесены лучшие картины и более ценные вещи для украшения западных комнат, оставшихся единственно обитаемыми, достаточных для помещения семьи и случайных посетителей. Все здание было выстроено очень своеобразно в форме квадрата и когда-то сильно укреплено. Теперь от прежних укреплений осталась только понурая приземистая башня на южной оконечности западного фасада. По ней и по соседней деревне самый дом назывался под женской башней. Наружный вид северных комнат из дикого запущенного сада доказывал вполне, что много лет прошло с тех пор, как в этих комнатах обитало человеческое существо. Рамы кое-где были разбиты, кое-где покрыты слоем грязи и пыли. В ином месте ставни были заперты, в другом – полурастворены. Раскидистая ива, мох и трава, пробивавшиеся в расщелины камни, фестоны паутины, обломки дерева, кирпичи, известка, битые стекла, грязные лохмотья, свесившиеся с окон – все говорило о давнишнем запущении. По своему положению эта запущенная часть дома казалась развалиной. Темнота и зимний холод лежали на ее стенах даже в солнечное летнее утро, когда Сара Лизон вошла в запустелый сад. Потерявшись в лабиринте собственных мыслей, она тихо проходила мимо цветников, разбитых когда-то, по убитым щебнем и песком дорожкам, уже поросшим сорную травою. Впечатление, которое произвели на Сару слова капитана, подслушанные ею в детской, перевернуло, так сказать, всю ее природу, пробудило нравственное мужество и дало ей силу решиться на последний отчаянный поступок. Идя все тише и тише по дорожкам забытого сада, более и более отрешаемая мыслями от всего окружающего, Сара нечувствительно остановилась перед открытым местом, с которого открылся вид на длинный ряд северных необитаемых комнат. «Что меня обязывает отдать письмо моему господину?» – думала она, расправляя скомканную бумагу на ладони. «Моя госпожа умерла и не успела обязать меня клятвой отдать письмо. Неужели она будет меня тревожить с того света, если я сдержу только произнесенные мною клятвы и не пойду далее? Я свято исполнила все, в чем поклялась. Почему же мне не выждать, что случится, хоть самое худое?» Здесь она приостановилась своим мысленным рассуждением. Суеверный страх преследовал ее в белый день и под открытым небом, точно так же, как и в комнате, во мраке ночи. Еще раз посмотрела она на письмо. Еще раз припомнила всякое слово клятвы, данное ею мистерис Тревортон. Под влиянием такого рода ощущений она безотчетно взглянула вверх. Прежде всего, ее взоры остановились на уединенном северном фасаде дома, потом были привлечены особенным окном в самой середине здания, во втором этаже. Это окно было больше и светлее всех остальных. Глаза Сары вспыхнули внезапной мыслью. Слабый румянец пробился сквозь ее щеки, и она поспешно подошла к дому. Рамы широкого окна пожелтели от пыли и покрылись фантастическим узором паутины. Внизу лежала целая куча разных обломков на высокой клумбе, где когда-то, вероятно, красовались цветы и кустарник. Форма клумбы была еще заметна по ободку из травы и дерна. Сара нерешительно обошла ее кругом, на каждом шагу поглядывая на окно. Наконец остановилась под самым окном, поглядела на письмо и отрывисто проговорила: «Решаюсь». Произнеся эти слова, она торопливо свернула к обитаемой части дома. Прошла по кухонному коридору к комнате дворецкого, вошла в нее и сняла со стенки связку ключей с широким ярлыком слоновой кости, привязанным к кольцу. На ярлыке было написано «Ключи от северных комнат». Сара положила ключи на письменный столик, взяла перо и на обороте письма, написанного под диктовку покойницы, прибавила следующие строки. Ежели эта бумага когда-либо найдется, чего я не желаю от всего моего сердца, да будет известно, что я решилась скрыть ее, потому что не осмеливаюсь показать ее содержание моему господину, которому она адресована. Поступая так, я, конечно, не исполню предсмертной воли моей госпожи, но не нарушу клятвы, данной ею на смертном одре. Эта клятва запрещает мне истребить письмо или унести его с собою, если я оставлю дом. Я не сделаю ни того, ни другого. Мое намерение – спрятать его в таком месте, где, по всей вероятности, его никогда не найдут. Всякая случайность, всякое неприятное последствие допадут на меня самое. Впрочем, по чистой совести гораздо лучше скрыть страшную тайну письма». Она подписала свое имя под этими строками, поспешно придавила их к пропускной бумаге, лежавшей на столе вместе с прочими письменными принадлежностями. Потом сложила письмо, схватила связку ключей и, озираясь, словно из боязни, что за ней подсматривают, вышла из комнаты. Все ее движения с тех пор, как она вошла в эту комнату, были торопливы и порывисты. Она, видимо, боялась единой минуты размышления. Выйдя из комнаты дворецкого, она поднялась по черной лестнице и при конце ее отворила дверь. На нее полетело облако пыли, сырой холод охватил ее, когда она вступила в большую каменную залу с почерневшими семейными портретами. Некоторые полотна повыпали из рамы и свешивались по стенам. Поднявшись еще по многим ступеням, она дошла до длинного ряда дверей на северную половину дома. Она стала на колени возле одной из дверей, положила письмо возле нее и начала примерять ключи к замку. Для нее это было нелегкое дело. Волнение ее было так сильно, что она еле-еле могла отделить один ключ от другого. Наконец, ей удалось отпереть дверь. Ее покрыло опять облаком пыли. Сухая, удушливая атмосфера проникла всю ее насквозь, так что она попятилась было назад к лестнице. Но решимость возвратилась к ней мгновенно. «Теперь я не могу идти», — проговорила она отчаянно и возвратилась назад. Она осталась там не более 3 минут. Когда она оттуда вышла, лицо ее побелело от страха, а в руке, в которой она держала письмо, уже ничего не было, кроме небольшого ключа. Заперев дверь, она внимательнее осмотрела большую связку ключей, унесенных ею из комнаты дворецкого. Кроме дощечки из слоновой кости, прикрепленной к кольцу, к связке привязано было еще несколько билетиков из пергамента с надписями, объяснявшими значение ключей. К ее ключу был привешен такой же билетик. Она поднесла его к свету и прочла полинялую от времени надпись «Миртовая комната». Стало быть, комната, в которой она спрятала письмо, имела имя. Удачное звучное название. Вероятно, привлекало оно многих и осталось во многих воспоминаниях. Этого названия она должна опасаться после ее поступка. Сара достала из кармана рабочий прибор и ножницами отрезала билетик. Но довольно ли истребить только один билетик? Она потерялась в бесполезных соображениях и кончила тем, что отрезала и все остальные билетики, единственно из инстинктивного подозрения к ним. Заботливо подобрав лоскутки пергамента с пола, она положила их вместе с ключом от миртовой комнаты в пустой карман передника. Потом, неся в руке связку ключей и заботливо замыкая за собой отворенные двери, Сара вошла в комнату дворецкого и, не видя там никого, повесила ключи на прежнее место. Боясь встретиться с одной из служанок, так как день начинал уже заниматься, Сара поспешила воротиться в свою спальню. Оставленная ею свеча слабо светилась в свежем, разгоравшемся рассвете. Когда Сара приподняла оконную занавеску и погасила свечу, тень недавнего страха пробежала по ее лицу даже под лучами зари. Она открыла окно и жадно стала впивать в себя прохладный воздух. К добру или к худу, но тайна скрыта, и дело сделано. Первое сознание этого поступка было успокоительно. Теперь она могла рассудительнее всмотреться в свою темную будущность. Ни под каким видом не решалась она остаться в доме, так как все прежние отношения пресекла смерть. Она знала, что мистрис Тревортон и в последние дни своей болезни поручала ее особой ласке и покровительству капитана. Знала также и то, что последняя воля покойницы, впрочем, и все прежние ее просьбы были священным законом для ее супруга. Но могла ли она принять покровительство и ласку от руки господина, которого обманула в сообществе с госпожой и которого продолжает обманывать уже одна? Мысль о таком низком поступке была до того возмутительна, что Сара, немало не колеблясь, решилась на последнее средство – немедленно оставить дом. Но как его оставить? Формальный отказ непременно повлечет за собой затруднительные и страшные вопросы. Могла ли она встретиться лицом к лицу с господином после того, что она сделала? Встретиться с ним, зная, что первый вопрос его будет о покойнице, что он будет допытываться малейших подробностей, доискиваться мимолетного слова, произнесенного умирающей в последнее мгновение при ней, при Саре, при ней одной. Опустив глаза в землю, Сара раздумывала о последствиях такой невыносимой пытки и вдруг сняла со стены салоп и боязливо прислушалась у двери. Чу, кажется, слышны чьи-то шаги. Уж не послал ли за нею господин? Нет, все было тихо. Несколько слезинок скатилось по ее щекам, когда она надевала шляпку. Она смутно почувствовала, что этот простой туалетный прием – последний шаг через порог вынужденной тайны. Отступить было уже нельзя. Ей оставалось или жить под вечным опасением, или выдержать двойную пытку. Покинуть Парджанскую башню и покинуть ее тайно. Тайно, как воровка, тайно, не сказав ни слова своему господину, не написав ему ни одной строки для испрошения прощения. «А что если?» – подумала она. «Я оставлю здесь письмо, чтобы его нашли после моего ухода из дома». Размыслив немного, она дала себе утвердительный ответ и так быстро, как только успевала перо, написала несколько строчек капитану Тревертону и созналась, что скрыла от него тайну, которую обязана была ему открыть, но по чести и по совести полагает, что не нанесла ни ему, ни кому-либо из его близких вреда, не исполнив своего обязательства. Письмо свое она заключила просьбой о прощении в том, что тайна ушла из дому, умоляя при том о последней милости не отыскивать ее следов. Запечатав и оставив на столе эту записку на имя своего господина, Сара еще раз прислушалась и, убедившись, что никто ей не помешает, сошла в последний раз по лестнице под женской башней. При входе в коридор, ведший в детскую, она остановилась. Долго сдержанные слезы снова брызнули из ее глаз, как ни были побудительны причины безотлагательного ухода из дома. Сара как будто в каком-то помешательстве сделала несколько шагов к двери детской. До сих пор она шла так тихо, что не пробудила ни одного отголоска в целом доме. Теперь она остановилась в нерешительности. Тоска, небывалая тоска подступила к ее сердцу и вырвалась резким воплем. Этот звук ужаснул ее самое. Она поняла, что не должна оставаться ни одного мгновения, бросилась к лестнице, безопасно добралась до нижнего этажа, проскользнула в садовую дверь, отворяемую обыкновенно еще на заре. Вместо того, чтобы идти по ближайшей тропинке, проложенной через болото к большой дороге, Сара свернула в Парджанские поля и направилась к церкви. Но по пути остановилась у публичного колодца, вырытого близ хижин парджанских рыбаков. Осторожно оглянувшись кругом, она кинула в колодец ключ от миртовой комнаты. Потом поспешно отошла прочь и вступила на церковное кладбище. Шаги ее направились к могиле, находившейся несколько в стороне от прочих. На плите было написано «Посвящается памяти Гуга Полюилья, имевшего 26 лет от роду. Смерть его застала при падении со скалы. Парджанский рудник, декабря 17-го 1823-го». Сорвав несколько листочков травы с могилы, Сара раскрыла книжку гимнов Вестлея, взятую ею из парджанской спальни, и заботливо уложила листочки между страниц. Ветер приподнял заглавный листок гимнов и обнаружил на нем надпись, наброшенную крупным и грубым почерком. «Книга принадлежит Саре Лизан. Подарок Гуга Поль Уилля». Уложив между страницами листочки травы, Сара стала пробираться к тропинке, выводившей на большую дорогу. Подойдя к болоту, Сара вынула из кармана своего фартука пергаментные билетики и рассыпала их под кустами вереска. «Пропадайте», — сказала она, — «как я пропала. Помоги и прости мне, Господи. Теперь всему конец». С этими словами она повернулась спиной к старому дому и к морю и по болотной тропинке продолжала свой путь к большой дороге. 4 часа спустя капитан Треверстон послал одного из слуг предупредить Сару Лизан, что он желает от нее слышать о последних мгновениях ее госпожи. Посланный вернулся с тревожным видом и с письмом Сары, адресованным в собственные руки мистера Тревертона. Пробежав письмо, капитан немедленно послал в погоню за Сарой. Все ее приметы, преждевременная седина, неподвижный взгляд и постоянная привычка говорить с собою были до того исключительны, что за ней неотступно следили до самого Трера. В этом большом городе следы ее потерялись. Предложены были награды. Местные власти вмешались в дело. Все, чем богатство и силы могли помочь разыскать, было сделано. И понапрасну. Не отыскали ни малейшего признака местонахождения Сары. Не напали ни на один намек на упомянутую ею в письме тайну. Сары не видали и не слыхали боли в Парджинской башне с самого утра 23 августа 1829 года.